Глава 26. В Капернауме.
Во времена Христа Капернаум был теплым и красивым городом. Здесь в изобилии росли пальмы и оливковые деревья, сады, виноградники, зеленые поля и яркие цветники орошались горными ручейками, стекавшими с отрогов в Галилейское море. Капернаум располагался на берегу глубокого озера, называемого Галилейским морем, на примыкавшей к его берегам равнине, называемой Геннесаретом. Через его врата проходили путешественники со всех концов света, поскольку он стоял на дороге из Дамаска в Иерусалим, Египет и к Средиземному морю. На берегах озера и окрестных холмах располагалось множество городков и деревень. Плоды с полей и садов попадали прямо на городской рынок. В городе велась бойкая торговля, в нем кипела жизнь. Иисус часто останавливался в Капернауме в своих странствованиях по Палестине. Здесь он мог встречаться с путешественниками из разных стран, делавшими в этом городе короткую остановку на отдых. Его учения и рассказы о сотворенных им чудесах распространялись по всему миру. Во многих местах люди, искренне ищущие истину, стали задаваться вопросами о пророчествах и о Божьих намерениях относительно этого мира.
Несмотря на противодействие Синедриона, люди повсюду жаждали узнать о нем и его миссии побольше. Ангелы напряженно работали с человеческими сердцами, направляя их к Спасителю. И прежде всего это касалось Капернаума. Исцеление Христом сына царедворца показало всем силу Иисуса. Семья царедворца не переставала свидетельствовать о своей вере в Него. Всякий раз, когда Иисус показывался на его улицах, весь город приходил в движение. Вокруг Него собирались огромные толпы народа. В субботний день синагога была переполнена, многие стояли на улице, не сумев попасть внутрь. Все слушающие Иисуса дивились Его учению. Учение, к которому они привыкли, от книжников и старейшин, было холодным и формальным. А слова Иисуса были полны жизненной силы. Речи Его были ясными и понятными. Голос Его был подобен музыке для слуха, не то что монотонные поучения фарисеев.
Раввины, когда преподавали священные писания, рассуждали с осторожностью, словно опасались, что их могут понять неправильно. Иисус же учил со властью. Он точно знал, что означает тот или иной библейский текст, и разъяснял его с непоколебимой убежденностью. Иисус никогда не касался спорных вопросов в иудаизме. Спокойно, но твердо провозглашал он истину о Боге и показывал, что в повествованиях и учениях Ветхого Завета заключены те же самые истины. Люди начинали понимать священные писания как никогда прежде. Учение Иисуса не было оторванным от жизни. Он отводил повседневным делам надлежащее место и показывал, как послушание Богу может приготовить человека к достижению жизненного успеха. Иисус приводил немало притч и иллюстраций, взятых из окружающей жизни. Он говорил о птицах, цветах, семенах, о пастыре и его овцах. Эти незатейливые истории заключали в себе глубокие уроки, о которых люди вспоминали всякий раз, когда видели пташку, ягненка или цветок. Его слова очаровывали людей образованных и в то же время были понятны тем, кто никогда и нигде не учился.
Несмотря на присутствие злейших врагов, Иисуса неизменно окружала атмосфера мира. Его голос, его взгляд, весь его облик были проникнуты любовью, и это привлекало к нему людей. Страждущие сразу же чувствовали, что перед ними друг, на которого они могут положиться, и старались постичь те истины, которым он учил. Иисус наблюдал за лицами людей. Он мог определить, когда к человеку приходило понимание истины. Когда в чьих-то глазах загорался огонек разумения, его сердце наполнялось радостью. А когда чье-то лицо ожесточалось, и этот человек отворачивался от истины, это причиняло ему глубокую скорбь.
Одержимый бесами.
Как-то раз в Капернаумской синагоге Иисус говорил о своей миссии, о том, что Он пришел освободить пленников сатаны. Как вдруг к Нему из толпы ринулся дикого вида человек и в выступлении закричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, святой Божий?» Этот человек был одержим бесом. Всю свою жизнь провел он в поисках греховных удовольствий, и когда испорченность его достигла крайней степени, его разумом овладел сатана. Ему пришлось оставить семью и друзей и бродить, подобно дикому зверю, по окрестностям, живя в ужасающей грязи и пугая всякого, кто попадался ему навстречу. Разум этого несчастного был в плену у сатаны, но он почувствовал присутствие Иисуса и его силу. Бесноватый поспешил в синагогу, чтобы броситься к Иисусу и молить его о помощи, но его устами овладел бес.
Люди отпрянули от кричащего, одержимого бесом человека, но не Иисус. Он услышал невысказанную мольбу существа, которого он любил. Он повелел демону: «Замолчи и выйди из него». Бес изо всех сил старался сохранить власть над своей жертвой и бросил несчастного на землю. Но по слову Иисуса оставил его, немало ему не повредив. Глаза, только что сверкавшие безумным огнем, просияли, и из них полились слезы благодарности. Присутствующие дивились тому, что случилось у них на глазах. Что это? Даже нечистые духи повинуются слову этого человека.
В юности несчастному бесноватому казалось, что в его стремлении к удовольствиям нет ничего зазорного, что это лишь невинная забава. А когда, наконец, порок измучил его настолько, что он был готов отдать все, лишь бы избавиться от этой греховной жизни, было уже слишком поздно. Сатана овладел им совершенно. И так будет со всеми, кто покоряется злу. Их стремление к острым переживаниям и чувственным наслаждениям выльется в зависимость, отчаяние и безумие. Тот же самый злой дух, который овладел безумным в Капернауме, царил и среди иудейских священников и вождей. Но вместо того, чтобы гнать их в пустыню и обращать в подобие диких зверей, сатана внушил им ощущение собственной набожности и заставил думать, что они святы, а все остальные нечисты. Они пребывали в еще более безнадежном состоянии, чем одержимый, потому что они не испытывали никакой нужды в Иисусе. Они могли бы обрести защиту от сатаны в Писании, но они настолько извратили его смысл, что это лишило их всякой силы для сопротивления сатане. В течение всего периода служения Христа сатана всеми силами старался овладеть телами и душами людей. Так будет и в будущем. Во время последнего великого конфликта, когда последователи Иисуса понесут его весть любви и надежды всему миру, сатана и его ангелы будут трудиться более, чем когда-либо, чтобы привести в смущение и обольстить людей.
Вожди и учителя Израиля пренебрегли своей единственной защитой от злых духов – Словом Божьим. Именно Словом Божьим Иисус победил лукавого в пустыне. Иудейские вожди извращали Божье Слово себе в угоду и вкладывали в него смысл, которого в нем не было. Они спорили о мелочах, а на важные истины не обращали внимания. Поэтому Слово Божье пропадало в туне, а злые духи навязывали им свою волю. История повторяется. Современные религиозные вожди препарируют Божье Слово и привносят в него собственные суждения, извращая его смысл до такой степени, что искренние искатели истины отворачиваются от него с отвращением. Оставшись без защиты Слова Божьего и его истин, люди отдают себя во власть бесов. По мере того, как спиритизм все более и более укрепляет свои позиции в нашем обществе и в наших церквах, многие поддаются соблазну вступить в общение с загадочными высшими силами или существами. Все, что защищало их душу, разрушено, и они уже не в состоянии освободиться от их власти.
Но их положение не безнадежно. Всякий, кто попал в сатанинскую ловушку, может обрести свободу через веру в обетование Божьего Слова. Нет такого человека, который настолько глубоко увяз бы в грехе, что Иисус не смог бы его освободить. Вопль души о помощи не останется без ответа, даже если человек уже не в состоянии выразить свою мольбу словами.
Исцеление в доме Петра.
Пока толпа в синагоге приходила в себя, Иисус удалился в дом Петра, чтобы немного отдохнуть. Но и в этом доме была беда. Теща Петра лежала в постели, мучимая сильной горячкой. Иисус исцелил ее. Женщина встала и принялась прислуживать гостям Петра, Иисусу и другим его ученикам. Весть об исцелении бесноватого в синагоге и тещи Петра быстро распространились по Капернауму. Никто не осмелился прийти к Иисусу и попросить его об исцелении в субботу, ведь это вызвало бы гнев раввинов. Но как только солнце скрылось за горизонтом, словно весь город устремился к дому Петра за исцелением, за благословением, а то и просто, чтобы побыть рядом с Иисусом.
Час проходил за часом, а поток больных и увечных, стремившихся попасть в дом Петра и получить исцеление у Иисуса, никак не иссякал. Страдальцев приносили на носилках, иные приходили сами, опираясь на палку или поддерживаемые друзьями. Они шли и шли, потому что никто не знал, застанут ли они Иисуса на следующее утро. Никогда Капернаум еще не был свидетелем такого дня. Город наполнился слезами радости, возгласами хвалы, ощущением, что небо приблизилось к земле и коснулось их маленького городка. Спаситель с великим удовольствием явил свою силу, возвращая этим людям здоровье и счастье. Была уже глубокая ночь, когда толпа, собравшаяся у дома Петра, начала редеть. Иисус не прекращал своих трудов, пока не был исцелен последний страдалец. Наконец, в доме воцарилась тишина, и утомленному Иисусу выдалась возможность немного отдохнуть. Но еще задолго до рассвета, когда город еще спал, он вышел из дома и удалился в пустынное место для молитвы. Иисус часто отпускал своих учеников повидаться с семьями и отдохнуть. Но сам он отдыхал редко. Ранним утром или поздним вечером, после многотрудного дня, посвященного наставлению невежественных и исцелению больных, он удалялся в горы, чтобы поговорить со своим отцом. Часто бывало так, что он проводил целую ночь в молитве и размышлении, а на рассвете возвращался к своим трудам.
В то утро Петр и другие ученики пришли к Иисусу с известием, что жители Капернаума уже собрались и ждут его. Ученики пребывали в радостном возбуждении. Они знали, что раввины и начальствующие в Иерусалиме хотели убить Иисуса. Они видели, как жители его родного города пытались лишить его жизни. Но здесь, в Капернауме, народ полюбил его. Кто знает, может быть, эти свободолюбивые галилеяне будут первыми, кто поддержит Мессию и новое царство. Его ответ удивил их. И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан.
Иисус отнюдь не искал славы чудотворца или целителя. Он знал, что народ с готовностью примет его как своего нового царя. но он хотел направить их мысли от земных царств и телесного исцеления к духовному. Восхищение и обожание беспечной толпы тревожили душу Иисуса. Ему были чужды мирские почести, воздаваемые знаменитым, богатым или одаренным мира сего. Иисус не делал ничего ради славы и почитания, а только во исполнении намерений и воли Его Отца. В делах Своих и учениях Он открывал людям Бога. Солнце праведности засияло над миром не для того, чтобы ослепить людей своей славой. Тихо и спокойно, словно рассвет нового дня, трудился Он на земле, чтобы рассеять тьму и пробудить мир к новой жизни.